Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей, с ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Госдума России примет сегодня заявление в связи с гибелью российских дипломатов в Ираке. Израильские танки вошли в сектор Газа. Международная амнистия наградила 2 журналистов из России. Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого преступления были наказаны. Госдума России сегодня рассмотрит свой проект специального заявления, в котором ответственность за гибель российских дипломатов возложена на коалиционные силы в Ираке. Об этом заявил глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Российские власти предпринимают усилия, чтобы вернуть для захоронения тела Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, убитых экстремистами в Ираке. Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по 2 мостам, соединяющим южную и северную часть сектора, и разбомбила электростанцию. По словам командования, это сделано для того, чтобы помешать боевикам перевести в другое место израильского солдата, который был захвачен в плен в воскресенье. В понедельник премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к боевой операции в ответ на нападение палестинских боевиков на израильский блокпост, в результате которого погибли 2 военнослужащих, 3 попал в плен. Вот что заявил представитель МИД Израиля Марк Ригев в интервью агентству Рейтер.
Мы немного выждали, но наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу. Мы несем моральную ответственность перед ним, перед его семьей, перед другими израильтянами, исполняющими свой долг перед Родиной. Они должны знать, что если попадут в плен, для их освобождения будет сделано все возможное.
Сказал представитель МИД Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» наградила 2 журналистов из России за публикацию материалов о Чечне. Специальная премия «За смелость в правозащитной журналистике» присуждена сотрудникам Общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Журналистам не раз угрожали расправой, говорится в заявлении «Международной амнистии». В феврале этого года Станислава Дмитриевского осудили на 2 года условно по обвинению в экстремистской деятельности. Вот что он заявил в интервью «Радио Свобода».
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, разумеется, российских коллег-правозащитников, то я бы не отделался 2 годами условного заключения, я бы, безусловно, сел в тюрьму. Я все время сравниваю, не знаю, насколько это корректно, это дело с делом Ходорковского. Ведь, как и в деле Ходорковского, задача была в том, чтобы запугать, наказать наиболее строптивых, чтобы запугать всех остальных и привести к повиновению. Правда, бизнес-сообщество не проявило солидарность, а, к счастью, в правозащитном сообществе еще имеется такой инстинкт солидарности. И благодаря этому мы, в общем-то, пока держимся и продолжаем работать.
Сказал Станислав Дмитриевский. Комиссия Общественной палаты обсуждает сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже 2 неделю протестуют против принудительного переселения. На этом месте московские власти планируют построить новый микрорайон. На заседание Комиссии Общественной палаты приглашен первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. В Мурманске сегодня начинается судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Его обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы 2 иностранных граждан. По требованию обвинения процесс будет закрытым. Профсоюз рыбаков Заполярья настаивает на открытом процессе и считает, что за нарушение правил рыболовства ответственность должен нести не капитан, а судовладелец. В октябре прошлого года траулер был задержан норвежской береговой охраной. Яранцев принял решение уйти в российские территориальные воды, когда на борту траулера находились 2 норвежских инспектора. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Как заявил представитель фракции Дмитрий Святош, блокада будет продолжаться до четверга, когда оранжевая коалиция намерена провести голосование по кандидатурам на посты премьер-министра и спикера парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов Верховной Раде, о котором договорились коалиционные партии. Пропрезидентская «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. Белоруссия не будет покупать у России газ по цене $200 за 1000 кубометров. Такая цена неприемлема, заявил генеральный директор Белтрансгаза Дмитрий Казаков. Завершился недельный визит в Турцию католикоса всех армян Гаргерина II, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Турция должна признать геноцид армян, заявил в ходе визита Гаргерин II, который прибыл по приглашению Константинопольской патриархии. По словам католикоса, вопрос геноцида армян в Османской империи не предмет обсуждения. Однако турецкие ученые, которые так и не пришли к единому мнению, исследуют его на протяжении 90 лет. В ходе визита католикос посетил святые для армян места, встретился с армянской интеллигенцией и молодежью, отслужил литургию в одной из армянских церквей. Визит католикоса сопровождался митингами протеста турецких националистов. Газета Turkish Daily News отмечает, что во время визита в Турцию Гаргерин II фактически находился под круглосуточным контролем турецких сил безопасности. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Гаагский трибунал выдал ордер на арест бывшего премьер-министра боснийских сербов Бранка Дерича за отказ явиться в суд для дачи показаний. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Анна Аракелова. Прогноз погоды на 28 июня в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге малооблачно, небольшой дождь, плюс 30 градусов. В Москве облачно, небольшой дождь, 29 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 28 июня облачно, небольшой дождь, температура днем плюс 21 градус. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня среда, 28 июня. Вы слушаете «Екатеринбургский час» утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Союз правозащитных организаций Свердловской области совместно с Екатеринбургской коллегией адвокатов и Межрегиональной ассоциацией правозащитных организаций «Агора» с 22 по 30 июня проводят акцию «Мобильный адвокат». Это бесплатная адвокатская помощь в случаях незаконных действий правоохранительных органов. Подробности через несколько минут, а пока к другим темам. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении поправки в жилищные и гражданские кодексы Российской Федерации, призванные усовершенствовать жилищное законодательство. Законопроект, авторами которого выступают более 20 депутатов, содержит более 26 поправок в кодексы. С подробностями мой коллега Сергей Гогин.
Законопроект, инициатором которого выступила независимый депутат Госдумы, член партии «Яблоко» Галина Хованская, в частности, впервые дает определение коммунальной квартиры. Документ устанавливает норму социального жилья – не менее 15 квадратных метров общей площади на одного человека. Сегодня, по словам Галины Хованской, муниципалитеты произвольно занижают норму жилья, предоставляемого на условиях социального найма.
На сегодняшний день это все отдано на откуп муниципалитетам, даже не субъектам федерации. В итоге это приводит к тому, что уже устанавливают норму предоставления не 18 метров и не 15, а 14, 13, 12, даже 10 есть. По общей площади, не путайте с жилой. Им разрешили это делать, они этим пользуются, потому что регион дотационный, денег нет. Федеральное правительство и бюджет не помогает решать проблемы очередников. Значит, можно опускаться, потому что ограничителя снизу нет. В моем проекте ограничение снизу, но никак не сверху. Чтобы ниже 15 не предоставляли по общей площади. А постановка на учет, это по-прежнему остается компетенцией муниципалитетов.
Законопроект Хованской также предусматривает, что региональный стандарт по оплате жилья и коммунальных услуг не может превышать размер федерального стандарта, то есть 22% от совокупного дохода семьи. Есть регионы, где семьи платят за квартиру до 30% от своего дохода. Сегодня, по словам депутата, жилищный кодекс дает региональной власти возможность увеличивать стандарт по своему усмотрению. Законопроект также предлагает установить новые критерии для признания граждан малоимущими. Этот статус позволяет претендовать на социальное жилье, говорит депутат Галина Хованская.
Сейчас малоимущими признают только тех, например, вот кто имеет право на субсидии по оплате. Но, как вы понимаете, платить за квартиру и купить жилье – немножко разная цена вопроса. И критерий должен быть другой, правильно? То есть человек должен решить самостоятельно проблему приобретения жилья с учетом всего его дохода и всего его имущества.
Еще одна важная поправка. Если власть изымает для своих нужд земельный участок, на котором размещается приватизированное жилье, например, сносится старая хрущевка, то предлагается в выкупную цену жилья включать и стоимость капитального ремонта, который не был произведен в доме в установленные законом сроки. Депутат Хованская оговорилась, что эта поправка не имеет отношения к конфликтной ситуации в Южном Бутове. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Галина Подбельская спрашивала горожан, надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищных проблем?
Совсем нет. Я еще не видел случаев, когда государство реально кому-либо помогло бы в этом. Я сам сотрудник государственных органов, надеялся на помощь, но безуспешно. Потому что я сотрудник федеральных органов власти, а жилье находится в распоряжении местных органов власти. Соответственно, они не находят общий язык. Ипотека, мне кажется, это самое реальное, что могло бы государство сделать, но почему-то не делает. Почему бы не изменить условия ипотеки? Сейчас первоначальный взнос в ипотеке огромный. Никакой студент сейчас не может купить даже в ипотеку. А ведь это, мне кажется, совсем не трудно. Достаточно просто это на законодательном уровне отрегулировать, и банки сами будут, я думаю, с радостью это делать без первого взноса.
Нет, ну времена, наверное, уже другие. Но если раньше были квартиры, работаешь ты на заводе, тебе все-таки дают через 5, через 10 лет, а теперь это нереально. Покупай.
Конечно, я всегда надеюсь на свое государство. Но я думаю, чем-нибудь обязательно поможет когда-нибудь. Должны какие-то условия кредитования более-менее цивилизованные. Ну, для молодежи, может быть, для семейных пар. Ну, как бы они уже есть, но сделать их более доступными. Сейчас, что разговаривать, средняя зарплата 10 тысяч по городу. Если брать кредит, это 8-9 тысяч в месяц надо уплачивать. Какой доступности можно говорить?
Нет. Все, что предлагается, недоступно для среднего человека. Это все-таки зарплата должна быть повышена. Ну, делается, конечно, со стороны государства. Сейчас вот все равно уже люди, которые получают 20, 30, 40, они могут, конечно, что-то там подкопить, что-то сделать. Но если ты один и ждать помощи нет кого, это нереально все-таки. Все-таки надо еще что-то улучшить.
Государство у нас не помогает в этом вопросе, а наоборот только делает так, чтобы людям было трудно. Чтобы нормально иметь жилье, надо нормально зарабатывать. Она не позволяет людям зарабатывать нормальные деньги, чтобы покупать свое жилье. Вот и все. А эти ипотечные кредиты, это выигрывают только банки или еще кто-то. Но люди от этого ничего не выигрывают.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, надеетесь ли вы на помощь государства в решении жилищной проблемы. Галина Подбельская, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Денис Каменщиков с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. О первом в судебной практике Екатеринбурга приговоре недобросовестному плательщику кредита пишет российская газета «Урал». 27-летний безработный умудрился получить в банке по поддельной трудовой книжке и справке о зарплате кредит в 100 тысяч рублей, а в следующие два года не вернул ни копейки. Заемщика нашли. Суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы. Родители теперь не позвонят, печалится уральский рабочий и рассказывает о введении в России с 1 июля принципа «платит звонящий». Соответствующие тарифы, отмечает газета, оказались неожиданно весомыми, и екатеринбуржцы будут платить по 1,5 рубля за минуту разговора при звонке с домашнего телефона на мобильный. Вырученные деньги частично пойдут операторам сотовой связи, частично компаниям, предоставляющим услуги фиксированной связи. Однако, по мнению аналитиков, которые приводит газета, сотовые компании потеряют значительную часть доходов, а значит, будут вынуждены увеличивать тарифы на исходящую связь. Подорожание этих услуг может составить до 20%, предупреждает уральский рабочий. Пресс-секретарь Билайн в Екатеринбурге Дмитрий Чебыкин с выводами журналистов не согласен.
Что касается касается исходящих звонков, то действительно мы планируем на части тарифов скорректировать ее. Однако в целом стоимость сотовой связи для среднего абонента, она все же уменьшится. Еще по нашим прогнозам должен увеличиться объем разговоров между абонентами из сотовых компаний, так как психологически, может быть, многие абоненты городских телефонов не будут готовы платить в первое, по крайней мере, время за звонки поминутно с городских телефонов.
Вечерний Екатеринбург пишет о футболе. Правда, не о чемпионате мира, а о 19-м туре российского чемпионата, где в первом дивизионе екатеринбургский «Урал» выиграл со счетом 3-0 у команды «Ангушт» из Назрани. «Уральцы показали убедительный и впечатляющий футбол», восхищается газета, и тут же расстраивается. Болельщиков пришло всего 4000. Цитата: «Виной тому чемпионат мира. Прильнув к телевизорам, некоторые любители футбола решили пожертвовать игрой своей команды». Конец цитаты. 2 июля в рамках Кубка России «Урал» будет принимать московский «Спартак». «Вечерка» заранее называет этот матч игрой сезона, но вряд ли на нее придет больше болельщиков, ведь чемпионат мира все еще продолжается. Вот такие темы обсуждают сегодня екатеринбургские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Денис Каменщиков. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России намерена возложить ответственность за гибель российских дипломатов в Ираке на силы коалиции. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Израильские танки вошли в сектор Газа. Международная амнистия наградила двух журналистов из России, Станислава Дмитриевского и Оксану Челышеву, за публикации о Чечне. Все 13 заместителей генпрокурора России подали в отставку. Белоруссия не будет покупать у России газ по цене $200 за 1000 кубометров, заявил глава Трансгаза. В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. Кондолиза Райс призвала власти Пакистана и Афганистана координировать усилия по борьбе с талибами. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 28 июня, составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске конференция ООН в попытках ограничить распространение Калашникова. Земельный вопрос и напряженность на Северном Кавказе. Черная книга природы, рассказ о вымерших видах. И дети-сироты в поисках приемных семей, когда заканчивается благотворительность. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В эти дни в Екатеринбурге проходит акция «Мобильный адвокат». Правозащитники и адвокаты предлагают бесплатную помощь в случаях незаконных действий правоохранительных органов. Акция «Мобильный адвокат» началась 22 июня, а 26 июня в Международный день защиты жертв пыток у резиденции полпреда в Уральском федеральном округе прошел митинг. Общественники хотели сказать властям: в России давно пора начать борьбу с насилием, которое применяют сотрудники правоохранительных органов и к подозреваемым и заключенным. На митинге побывала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
На акцию протеста в Екатеринбурге против применения насилия в правоохранительных органах собралось около 40 человек. Международный день защиты жертв пыток, пришедшие к зданию местного полпредства, выразили недовольство методами, которыми пользуется сегодняшняя милиция. По мнению юриста организации «Правовая основа» Виктора Шилова, доказательства вины, как правило, сотрудники правоохранительных органов не добывают, а выбивают.
Пытки, в частности наследственными, незаконными путями выбиваются показания, а человек, находясь в местах лишения свободы, не имея возможности докричаться до прокуратуры или еще до кого-то, остается наедине сам с собой. И зачастую, чтобы остаться в живых, подписывать любые бумаги, которые потом на суде воспринимаются как доказательство его вины. И на основании этих показаний человек осуждается на очень большие срока.
Мужа Людмилы Николаенко борцы с преступностью избили прямо дома на глазах жены и 11-летней дочери. Позже свое поведение объяснили тем, что получили наводку.
Потом в Кировском РОВД в течение суток издевались над ним. Там были не только побои, там были пытки, там были и пистолет у виска, и одевали противогаз, не давали дышать, и мешки салафанова заставляли, чтобы он сознался в том, чего не делал. Когда он был поломан и терял сознание, его обливали холодной водой, приводили в чувство и били дальше. Сказали, что не повезем тебя оказывать тебе медицинскую помощь, пока ты не подпишешься. 2 июня Николаенко в зале суда осудили на 12 лет. Объясняли тем, что якобы что-то с наркотиками. Обыска не было, ничего не искали. При муже ничего совершенно не нашли. Ссылается на то, что якобы кто-то показал на машину. Это просто может быть любой первый попавшийся. Они просто хватают, бьют. Это они так повышают свою раскрываемость.
Председатель правления Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов считает, что милицейская жестокость в России сложилась исторически.
Несмотря на то, что у нас прогресс кругом, в космос летаем, но тем не менее традиции бить, пытать сохраняются. До 50-х годов дожили официальные циркуляры, допускающие пытки людей. Это только вот после смерти Сталина было отменено. Поэтому чего удивляться, что наши правоохранительные органы сегодня, не стесняясь, применяют вот эти вот формы воздействия.
За последние 2 года официально доказать вину и привлечь к ответственности удалось 10 сотрудников милиции Свердловской области. Общественники считают, что случаи насилия можно будет сократить, только если правозащитным организациям позволят принимать участие в расследовании подобных дел. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов, которого мы имели возможность сейчас слышать в репортаже Дарьи Здравомысловой, и адвокат Евгений Кудинов. Он также принимает участие в акции «Мобильный адвокат». Я правильно вас представила, уважаемые гости? Доброе утро.
Доброе утро, да, совершенно правильно.
Все правильно.
Как работает акция, во-первых? То есть я не стала вдаваться в подробности, но все-таки что значит получить бесплатную помощь? Что для этого нужно сделать?
Для этого нужно позвонить по телефону, который мы сейчас озвучим, да, 213-78-91. Там постоянно дежурят наши волонтеры, и в случае, если вас задержали, как вы считаете, незаконно, применили к вам какие-то такие вот способы, о которых мы сейчас вот слышали, тогда, ну, либо ваши родственники, либо какая-то возможность, ну, иногда бывает в таких случаях человек, мобильник, в общем, где-то спрячет. В общем, короче, любыми способами пытайтесь позвонить по этому телефону, и мы пошлем нашего адвоката. Вот Евгений Кудинов как раз готов будет поехать.
Евгений, есть уже звонки? Был ли повод вам уже помочь кому-то?
Звонки есть. Был уже один повод помочь, и максимально все сделано. В общем, я ездил в ВВС 2 раза в воскресенье. По поводу того, что также человека незаконно задержали, слава богу, что как-то удалось сообщить. Мы сняли побои, я фамилию, конечно, называть не буду, зафиксировали, написал заявление в прокуратуру о возбуждении дела, то есть ИВС справочку медицинскую дали, на что человек поступил с побоями, там, различные, так скажем, степени тяжести, сейчас не будем говорить, какие там, я не помню уже досконально. Ну и заявление в прокуратуру Верхоседскую не хотели у меня принимать, пришлось, в общем-то, можно сказать, использовать свои старые связи. Помощник дежурный прокурор выиграет, обращайтесь не по адресу, обращайтесь в областную прокуратуру, потому что сотрудники главного следственного управления, которые занимались задержанием вот этого пострадавшего, находятся, они подведомственны областной прокуратуре. Я как не уговаривал помощника прокурора, не говорил ей там, что сейчас заявление о возбуждении уголовного дела можно подавать даже в пожарную часть. Это с 1 января, вы знаете, такие изменения. В итоге пришлось идти, ну, использовать, говорю, знакомые связи, и зампрокурора подписал, принял заявление.
О том, как работает акция «Мобильный адвокат», о том, как развиваются дела вот таких пострадавших даже с участием адвокатов, уж что говорить о том, как они развиваются без участия. Вот об этом мы сегодня будем говорить в прямом эфире с нашими гостями. А наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. В каких ситуациях вы рассчитываете на помощь правозащитников? Собственный ответ на этот вопрос и свои вопросы нашим гостям можно отправлять также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». А в екатеринбургской студии мы сегодня продолжаем беседу с председателем Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимиром Поповым и адвокатом Евгением Кудиновым по поводу акции «Мобильный адвокат», которая сейчас проходит в Свердловской области. Но не только в Свердловской области, насколько я знаю, в других регионах. Владимир Иванович, вот об этом поподробнее.
Ну, вообще, это инициатива наших таких друзей, партнеров, правозащитников из Казани. Там такой Павел Чиков, адвокат. Он руководит организацией правозащитной «Агора». И уже не первую акцию совместно мы проводим. Вот весной, или даже зимой, в феврале, мы тоже вот с Евгением вместе Кудиновым проводили акцию «Получи своего государства». Там мы работали с теми людьми, которые, выиграв суды уже, добившись, казалось бы, чего-то, получали в результате, ну, грубо говоря, пшик. То есть судебные решения никто не выполняет, не собирается. Таких людей несколько десятков к нам обратилось в течение вот там 2 недели мы эту акцию проводили. Просто приглашали людей, интересовались тем, как у них обстоят дела. Они нам рассказывали часто так, ну, естественно, люди приходили часто в очень эмоциональном таком состоянии, разозленные, обиженные. И вот мы работали потом со службой приставов. Тяжелая тоже очень ситуация. И вот вторая такая акция, где мы подключились. Тут я с Поволжья, короче, там все Поволжье, по-моему, участвует, несколько областей. И даже сейчас вот в Сибири, там в Хабаровском, по-моему, крае, идет вот эта акция, тоже поддержали ребята. Я думаю, что ситуация назрела, потому что на самом деле доступность юридической квалифицированной помощи, помощи оперативной, она крайне нужна и крайне важна. Потому что на самом деле человек попадает, когда вот в такую ситуацию, когда его задержали, часто даже и люди, ну, вроде бы грамотные, подготовленные, они теряются в этой ситуации, они не знают ни своих прав. И мы как-то несколько лет назад вот предлагали разместить в милиции такие стенды, где бы было написано, вообще говоря, кто что имеет право, что он должен, какие бумаги он может потребовать, скажем, составление протокола, где он должен расписываться, где он не должен расписываться. В общем, короче говоря, что чтобы вот это было. Ну, над нами так слегка пошутили милиционеры наши местные, значит, они ответили, да, давайте мы разместим в вытрезвителях ваши стенды, понимаете? То есть, ну, юмор такой вот своеобразный. Но я вот еще о чем хотел сказать. Вот эта акция, она достаточно короткая, она вот рассчитана до 30 июня.
Да, у меня будет такой вопрос впереди, но пока я все-таки хотела бы прервать вас, потому что я хочу спросить Евгения Кудинова, в чем заинтересованность адвокатов-то? Принято считать, что адвокат работает за деньги, и это нормально. И, как правило, человек, попадающий в сложную ситуацию, начинает следовать, ах, у меня нет денег на адвоката, что я буду делать? А вот здесь-то вот вроде адвокаты взялись работать бесплатно. В чем заинтересованность? Как удалось найти понимание?
Ну, во-первых, я над этим вопросом уже давно не задаюсь, потому что я в акциях, как вы слышали, от Владимира Ивановича участвую частенько. Ну, если так ответить, наверное, честно, то я считаю, что даже может быть какая-то самореклама. Если так, то такой у вас вопрос материального характера интересует.
Ну и материального тоже, но
морального. А морального все-таки должен же кто-то защищать тех, кто не только же со стороны подсудимых, там, обвиняемых, подозреваемых, но и со стороны потерпевших, я считаю.
У нас есть телефонный звонок в студию. Слушатели наши хотят, видимо, задать вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Алло, добрый день. Вы знаете, я еще в свое время при советской власти был дружинником, и там один, значит, орал на милиционеров, ну, там их поносил по-всякому, причем бывший военный, который там штурмовал типа Берлин и так далее. И были курсанты милицейские, ну, и этот самый дежурный говорит, ну, заткните ему, как говорится, пасть. И курсанты заломили ему, значит, ну, связали ноги, руки за спину связали, а потом привязали руки к ногам и сделали человеку бублик. И вот в таком виде бросили его в эту в камеру, чтобы он не орал. Вот. И вообще пытки – это распространенный фактор везде, и в полиции, и в Америке показывают по телевизору. И единственный способ, мне кажется, это постоянно цифровая видеозапись в милиции должна быть. Вот. Иначе все вот эти разговоры, где пытают, где не пытают, это я не знаю. Вот где найти страну, где не пытают? Вот то, что в России там пытают, избивают, убивают, это обычная милицейская практика, их учат с курсантов этого, понимаете?
Понятно. Где, во-первых, где найти страну, где они пытают? Во-вторых, что, возможно ли установить цифровые камеры?
Знаете,
в камерах?
Я думаю, что со временем все возможно. В конце концов, ведь тут можно дойти. Да, да, наверное, в таких местах где-то нужны такие вот средства, особенно такие вот там, где изоляторы, допустим, где
и
люди...
И в Свердловской области пошел такой
пошел
процесс.
Пошел такой, да, процесс. Мы об этом тоже говорили и добивались этого, и писали на эту тему. Но я хочу сказать, что страну, где нет там пыток, мы искать не будем. Мы живем в этой стране, в нашей стране, и мы хотим, чтобы здесь у нас было больше гуманности и как-то вот комфортнее нам всем жилось. Это первое. Второе, что бы я хотел сказать. Вы знаете, можно, конечно, ведь дойти до того, что вообще в стеклянных домах жить, да, вот когда все будет насквозь просматриваться и под наблюдением, тогда вроде бы как вообще никаких преступлений не будет, и вообще, может быть, распустить и милицию, и полицию, понимаете? Но я думаю, что мы добиваемся чего, правозащитники, и надо сказать, что здесь у нас складывается уже какая-то система.
Владимир Иванович, о системе через 2 минуты после выпуска новостей.
Ну, хорошо.
Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на Радио Свобода время гостей. Ведущий Виктор Резунков. Гость петербургской студии Радио Свобода, депутат Государственной Думы Александр Невзоров. Время гостей на Радио Свобода 28 июня в 19 часов после новостей. Повтор 29 июня в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. Документ призывает все государства объединить усилия, чтобы исполнители и организаторы этого варварского преступления были найдены и наказаны. Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по 2 мостам, соединяющим южную и северную части сектора, и разбомбила электростанцию. По словам командования, это сделано для того, чтобы помешать боевикам перевести в другое место израильского солдата, который был захвачен в плен в воскресенье. Комиссия Общественной палаты обсудит сегодня на заседании в Москве ситуацию в Южном Бутове. Жители этого поселка уже 2-ю неделю протестуют против принудительного переселения. На этом месте московские власти планируют построить новый микрорайон. Международная амнистия наградила 2 журналистов из России за публикации о Чечне. Специальная премия за смелость в правозащитной журналистике присуждена сотрудникам Общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. В Мурманске сегодня начинается судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Его обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы 2 иностранных граждан. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Сторонники Януковича недовольны распределением постов глав комитетов Верховной Рады, о котором договорились партии Оранжевой коалиции.
Прогноз погоды на 28 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге малооблачно, небольшой дождь, плюс 30 градусов. В Москве облачно, небольшой дождь, 29 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 июня, облачно, небольшой дождь, температура днем плюс 21 градус. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают сообщения о событиях в Екатеринбурге и Свердловской области. ГУВД Свердловской области начало спецоперацию образования 2006. Цель – предотвращение нарушений закона в системе образования в период поступления абитуриентов в учебные заведения. В нескольких городах Свердловской области созданы телефоны доверия, на которые любой абитуриент или его родственники смогут сообщить о фактах взяточничества и злоупотребления служебным положением в учреждениях среднего, среднеспециального и высшего образования. Если информация подтвердится, материалы будут переданы в прокуратуру. Анонимные сообщения рассматриваться не будут. Федерация профсоюзов Свердловской области предлагает внести изменения в закон о коммерческой тайне. Профсоюзы считают необходимым внести размер зарплаты в перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. По мнению профсоюзных лидеров, это поможет бороться с так называемыми серыми зарплатами. По данным, которыми располагают профсоюзы, в 2005 году по серым схемам в Свердловской области выплачено 22 миллиарда рублей. Для бюджета региона это потеря почти 3 миллиардов рублей. Областная федерация профсоюзов предложила Совету общественной безопасности при губернаторе Свердловской области обратиться к депутатам Госдумы с просьбой инициировать внесение соответствующих поправок в закон о коммерческой тайне.
В Москве 5:33, в Екатеринбурге 7:33. Сегодня среда, 28 июня. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И у микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. До 30 июня в Екатеринбурге проходит акция «Мобильный адвокат». Союз правозащитных организаций Свердловской области, Екатеринбургской коллегии адвокатов и Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» обещают бесплатную адвокатскую помощь в случаях незаконных действий правоохранительных органов. И вот в прошлой части беседы мы прервались на том, что обсуждали мнение одного из наших слушателей, который сказал, что в любой стране пытают, а в России это еще и традиция. Вот, кстати, тема традиции пыток в России – это такая волнующая Владимира Ивановича Попова тема, и поэтому я предоставляю ему возможность закончить свою мысль.
Ну, я просто хотел немножко в другой развернуть. Я закончил тем, что мы бы хотели создать такую систему противодействия. Причем здесь мы не рассматриваем милицию как наших как бы врагов, там, как это может показаться. И сами они иногда, милиционеры, правозащитников так воспринимают, как будто это некие такие вот, ну, агенты борьбы с ними, понимаете? Нет, я очень уважаю милиционеров, я уважаю их тяжелейший труд. Это на самом деле очень опасная, тяжелая профессия. И остаться человеком на этой в этой профессии, это очень важно. И многим это удается. Вот. И поэтому, конечно, я думаю, что основная часть милиционеров заинтересована в том, чтобы не было вот этого безобразия в их работе. Поэтому у нас есть и контакты с милицией. Мы вместе, допустим, ИВС проверяли вот, с людьми из этих органов областного управления. Мы активно в этом отношении сотрудничаем с уполномоченным по правам человека Свердловской области. И вот эти элементы взаимодействия, поскольку есть, скажем, договор у Союза правозащитных организаций с уполномоченным с одной стороны, а у уполномоченного с областным управлением милиции. Вот эти вот нормативные, что ли, основания дают возможность создавать вокруг этого такую вот сеть работы по профилактике, что ли. Вот,
приучать милиционеров, да, к тому, что с ними работают, да, хотя бы к этой мысли.
Что с ними работают.
А не только они работают с задержанными.
Да, что с ними работают, что работают вместе, потому что у них есть своя служба внутренняя, которая тоже вроде бы должна бороться с такими нехорошими явлениями, как пытки, как там превышение полномочий и так далее. И вот в этом плане отвечаю на ваш вопрос, что будет, когда закончится эта акция «Мобильный адвокат». Я думаю, что вот совместными усилиями, значит, у нас, конечно, очень мощным организующим фактором, нам в этом отношении лучше, легче, чем, допустим, в других областях. У нас есть институт уполномоченного по правам человека. Он, естественно,
помогает.
Да, он, естественно, помогает. Вокруг него многое можно организовывать и делать.
Ну и когда закончится акция? Милиционеры будут знать, что за ними никто не следит, и снова возьмутся за старое.
Нет, вы понимаете, мы и будем продолжать. Союз правозащитных организаций не сегодня создан, и завтра его мы распускать не собираемся. То есть мы будем и дальше работать. У нас есть такие активные адвокаты, как вот Евгений Кудинов, целая коллегия вот там, где руководит Хаймин Валерий. Поэтому работать будем дальше и вместе, опираясь, так сказать, на те возможности, которые уже созданы, будем стараться помогать людям.
Напомню, что наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. В каких случаях вы рассчитываете на помощь правозащитников? Собственный ответ на этот вопрос и свои вопросы нашим гостям можно отправлять также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Ну а в екатеринбургской студии, я напомню, с нами сегодня председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов и адвокат Евгений Кудинов. Они организаторы и участники акции «Мобильный адвокат» предоставление бесплатной помощи при незаконных действиях правоохранительных органов. Жертвой такого обращения является, по мнению правозащитников, и один из самых известных осужденных Свердловской области. Заключенный Нижнетагильской колонии адвокат Михаил Трепашкин через своего адвоката обращает внимание, что администрация учреждения нарушает условия его содержания в колонии-поселении. Ему по-прежнему не дают возможности работать и лечиться, а руководство колонии грозит перевести на более строгий режим, якобы за систематические нарушения дисциплины. Точка зрения на происходящее самого Михаила Трепашкина и его адвоката в материале екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
Адвокаты экс-полковника ФСБ Михаила Трепашкина, отбывающего наказание в колонии Нижнего Тагила за разглашение государственной тайны, просят Сергея Наугольных, сбежавшего из той же колонии на прошлой неделе, сдаться властям. Движет защитниками не только желание помочь 32-летнему осужденному за мошенничество. Ему оставалось сидеть 8 месяцев, а за побег грозит несколько лет тюрьмы. Адвоката Любовь Косик беспокоит то, что после этого побега к ее подзащитному сотрудники колонии стали относиться еще хуже.
Его обвиняют в том, что якобы он организовал этот побег. Вот он ему идею такую подал, как уйти, куда уйти. И даже обвиняют его в том, что он якобы ему даже деньги дал. Следят за каждым его шагом буквально. Ну и потом он, начальник отряда, сказал, вот как увидишь, так и здоровайся. Значит, вот на этом этаже сказал «здравствуйте», а потом говорит, на втором этаже я его вижу, вот буквально через 10 минут. Опять говорит «здравствуйте» ему. Он говорит, даже мне замечание объявил за то, что я там на третий раз не поздоровался тихо.
В июле суд вновь рассмотрит ходатайство руководства пенитенциарного учреждения о переводе Михаила Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима, якобы за регулярные нарушения правил. Сам заключенный с этими обвинениями не согласен. Как и осенью прошлого года, он готов отстаивать свои права.
Прокуратура сейчас говорит, что я находился в карантине. У меня есть свидетели, которые тоже сидели со мной в ШИЗО. Вызваны тяжелые последствия для болезни. После этого до сих пор чешусь. У нас пол поселка чешется. От чего? Потому что здесь отравленная вода. И вот это, кстати, в медицинской справке. Это нигде не отражено почему-то.
В отличие от других обитателей поселения, Михаила Трепашкина не выпускают за его пределы. По состоянию здоровья из-за бронхиальной астмы 4-й степени он не способен работать внутри колонии, поэтому возможности заработка у него нет. Свою пенсию по выслуге лет он пересылает родным, а сам живет на деньги, которые ему дают различные фонды. Правда, и эти деньги он нередко отдает нуждающимся соседям по колонии, хотя самому нужны средства на лечение.
Врачей этой специальности, пульмонологов, аллергологов там нет, оборудования нет. Приступы у него практически уже не прекращаются. Вот иногда они какие-то уколы, там, стимуляторы поставят, он говорит, я засыпаю. Могу заснуть. По закону он может выходить. Тем не менее, они просто не разрешают ему выходить. Просто говорят, что у нас есть указание, что мы его не можем за пределами колонии нигде оставлять. А так нелегально, значит, как бы неофициально нам объясняется, что указание идет от ФСИНа. И что имеется такая пометочка у него в деле, что он якобы склонен к побегу.
Нижнетагильский адвокат Любовь Косик может еще долго перечислять нарушения руководством колонии прав своего подопечного. Но и сама она за годы своей юридической практики еще не сталкивалась с таким противодействием исполнения профессионального долга. Затруднены даже обычные встречи адвоката и подзащитного. До конца определенного судом срока Михаилу Трепашкину осталось 18 месяцев. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Итак, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы продолжаем беседу с председателем Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимиром Поповым и адвокатом Евгением Кудиновым. Напомню нашим слушателям, что поводом для встречи в прямом эфире стала акция «Мобильный адвокат. Бесплатная помощь всем, кто нуждается в помощи при незаконных действиях правоохранительных органов». И эта акция проходит в Свердловской области. Буквально несколько секунд назад слушали рассказ о том, как живется Михаилу Трепашкину в колонии-поселении при наличии нескольких адвокатов. Сегодня мы говорим о том, что люди попадают, менее известные, в более сложные ситуации, и у них часто не бывает адвокатов. Ну, в общем, разница-то, наверное, какая-то есть, хотя кажется, что даже адвокат не во всем может помочь. Что вы по этому поводу думаете, дорогие собеседники?
А что тут можно думать? Тут действительно, я, Любовь Косик, это наш адвокат, адвокат Союза правозащитных организаций, поэтому все, что она говорит, я знаю, и мне приходится постоянно с ней общаться на эту тему. И действительно, тут идет, что называется, большая политика, большая игра. И даже местные руководство колонии и кадры, это, что называется, такие вот... В общем, мне отчасти даже их жалко. То есть они, в принципе, как люди в погонах, как они часто любят говорить.
Но адвокаты-то могут повлиять на эту ситуацию? Может, Евгению Кудинову этот вопрос даже как-то адресовать?
Ну, я думаю, что, конечно, если бы не было адвоката, то Трепашкину было бы, мне кажется, тяжелее вообще отстаивать свои права. Тем более Любовь Косик, она достаточно опытная, я тоже наслышан. Она во многих правозащитных делах участвовала. И поэтому адвокат ну, думаю, делать максимально все, что можно.
Вот вы в начале нашей беседы говорили о том, что в воскресенье к вам обратился вот по акции «Мобильный адвокат», угу, потерпевший от действий милиции. Вы с трудом через знакомых уговорили прокуратуру принять материалы по этому делу, которое, возможно, начнется теперь, да? А, ну вот, рядовой случай. Все, что, всякий раз так? Даже адвокаты отпинывают?
Практически, да. Практически, да. Теоретически должны все принимать, все возбуждать там дело. Практически тяжело раскрутить вот эту машину, так скажем.
Ну вот. Хорошо, вот можно выразить так, сравнить, насколько тяжелее человеку было бы без адвоката? Это только моральная помощь или все-таки чего-то добиться-то адвокат может помочь даже в нынешней системе, существующей в России?
Владимир, знаете, Попов. Мой опыт правозащитника показывает, что, конечно, ну, как с врачом, да, бывает опытный врач, бывает начинающий и неопытный, понимаете, тут на кого попадешь. Если человек с опытом, если человек знает и умеет избрать нужную технику работы, потому что с государственной машиной в России особенно очень тяжело работать. Действительно, у нас у гражданского общества, так скажем, нет того опыта, который необходим для того, чтобы гражданское общество контролировало государство, а не наоборот. У нас, к сожалению, пока государство выигрывает у гражданского общества. И только вот эти вот ростки. Адвокатура – это вот один из тех институтов, которые, опираясь на которые, может человек отстоять свои права.
Ну, хоть что-то сделать, вот может, что-то системой. Сделать.
Уполномоченные по правам человека тоже такие вот возникают опорные точки, на которых можно, опираясь, так сказать, добиваться чего-то.
В Москве 5.45, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские танки вошли в сектор Газа. Перед вторжением авиация нанесла удары по двум мостам и электростанции. Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект официального заявления в связи с убийством сотрудников российского посольства в Ираке. В Мурманске сегодня начнется судебный процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева, которого обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. В Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Human Rights Watch обеспокоены судьбой семерых туркменских правозащитников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде. Кондолиза Райс проведет сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Гаагский трибунал выдал ордер на арест бывшего премьер-министра боснийских сербов Бранка Дерича. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 28 июня, составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов и адвокат Евгений Кудинов. Говорим об акции «Мобильный адвокат. Бесплатная помощь пострадавшим от действий правоохранительных органов». В каких ситуациях чаще всего, на каком этапе попадают люди вот в такие ситуации, когда правоохранительные органы могут оказать на них давление? При задержании, при содержании где-то, по вашему опыту, ну, например, адвокатскому, Евгений Кудинов?
Ну, конечно, при задержании. При задержании в основном. И дело в том, что у нас уголовно-процессуальный закон не предусматривает участие, так скажем, адвоката в момент, когда человек пишет явку с повинной. То есть подпись адвоката или присутствие не нужно. И поэтому многие товарищи, представители оперативных служб, так скажем, оперативные работники, они выколачивают эти явки с повинной, а потом эта явка с повинной является прямым доказательством при судопроизводстве. Все. Уже никак. Когда человек потом пишет заявление, что меня избивали и так далее, что я был вынужден дать. Вот у меня было даже дело в Верхсетском суде, рассматривалось, и также были побои сняты. И на вопрос, когда мы подняли этот вопрос, что явка с повинной выбивала, что вывозили в лес и так далее, что вот у нас справочка из СИЗО, один нашего прокурор, представитель гособвинения, сказал, да, это он сам себя об решетку. Там специально, чтобы уйти от ответственности.
Владимир Иванович, вы в начале нашей беседы начинали говорить, что неплохо бы людям знать, с помощью ли объявлений, повешенных в отделениях милиции, какие-то свои права, правила поведения. Ну вот одно практически назвал уже Евгений Кудинов, адвокат, ни под каким прессингом не писать, по крайней мере, стараться изо всех сил не писать никаких явок с повинной. Что еще бы вы могли посоветовать людям, попавшим в подобную ситуацию, как правозащитник?
Вообще говоря, наша организация занимается и просветительской деятельностью в этом отношении, и конференции проводим, и круглые столы, и книжки, и со СМИ работаем.
Ну, на эти круглые столы ведь не приходят люди, которые оказываются в этот момент, например, в СИЗО или в ИВС.
Это понятно. Другое дело, что, конечно, надо добиваться того, чтобы людей учили, и, в принципе, сейчас этот процесс в нашей области, по крайней мере, идет. Я уже говорил о том, что у нас вот отчасти нам в нашей области повезло, что вот Институт уполномоченного по правам человека есть. И поэтому появились учебники даже для младших классов, где детей обучают правами и
способами. Основы безопасности, да, основы, жизнедеятельности.
Да, да, и как пользоваться этим правом, как отставить. И вот когда ребенку с детства внушают, что он человек, что у него есть права, что он их должен отставить.
То из него вырастет хороший милиционер.
Я думаю, что из него вырастет не только хороший человек, из него вырастет хороший гражданин, знающий свои права и умеющий за них бороться. И, кстати говоря, мне кажется, что часто вот нам не хватает вот этого мужества идти до конца, что называется. Мы где-то машем рукой, где-то мы говорим, да, бесполезно и так далее. А вот есть примеры, когда человек сказал, нет, меня обидели, меня оскорбили, меня унизили, я дойду, и доходят. И здесь надо вот действительно искать и правозащитные
организации. Ну, это внутреннее состояние. Естественно, да. С ним что-то надо делать тоже каждому отдельно взятому человеку, обществу в целом. Это все понятно. Существует ли какое-нибудь, я не знаю, 2, 3, 5 правил, которые обязательно нужно соблюсти, если чувствуешь, что попал и давят?
Ну, вот я не знаю, вот тут, наверное, Евгению посоветовать вам по технологии.
Одно главное правило – ничего не подписывать. Все, если уверен, что ты не совершал и так далее. То есть никогда никакие не подписывают документы. Был такой же случай, брат, связан с Верхесецкой милицией.
Человек... Это один из районов Екатеринбурга, я поясню.
Да, да. Так вот, тоже... Утром делают обход, обнаружили труп, делают обход. Вот так здесь проживаете, здесь. Ну, пойдем, что рядом там, как раз около университетского управления. Ну, беру 2-3 человек, там, напишите быстро, что вы рядом тут, что видели, что слышали. Ну, и в итоге, пока они пишут, как говорится, их пробивают, у некоторых судимости оказываются, и начинают их прессинговать. То есть... В итоге родственники приходят, говорят, вы же взяли их побеседовать. Они говорят, так вот, смотрите, вот подпись есть, что мы его отпустили. Вот он расписался, да, что к нам претензий не имеет, показывает, да, это его подпись. А он даже не посмотрел, под чем подписался. В итоге вот и все.
То есть смотрите, под чем подписываетесь, особенно думайте над тем, что пишете сами. Ну вот, кстати говоря, о том, что эта акция имеет некие сроки, да, телефон, вот непосредственно сам телефонный номер, который сейчас включен, он будет отключен, наверное, после 30-го числа, нет?
Это телефон нашей общественной приемной, она у нас заработает вот с этой акции, как раз мы и стартовали, она расположена на Хохрякова, Радищева, 25.
Это в Екатеринбурге,
В Екатеринбурге, да. Поэтому туда можно будет по этому телефону звонить, обращаться. Но уже не в режиме вот такого круглосуточного, что ли, дежурства, а там будет график определенный в рабочие часы, в рабочие дни. У нас будут волонтеры работать. Поэтому обращайтесь, будем стараться что-то сделать.
В каком случае вы будете считать, что акция «Мобильный адвокат» успешна? Это количественные показатели или что-то еще?
Нет. Вы понимаете, и продолжительность ее, она чисто символическая. Поэтому это, конечно, способ лишний привлечь внимание к этой проблеме общества прежде всего. Потому что, конечно, мы, по сути, вот если брать только нашу организацию, то, конечно же, по сравнению с масштабами проблемы, это ничто. Конечно, надо подключать общество, надо подключать другие организации правозащитные к этой деятельности. Я знаю, что мы действуем не одни, у нас же союз, в общем-то, и в Тагиле, допустим, вот есть центры, есть в других местах, в Каменск-Уральске, в Ирбите правозащитники, которые работают.
Евгений Кудинов, вам вопрос. Как вы ощущаете, вот видимая часть этой проблемы, насколько она меньше, например, невидимой части пыток правоохранительных органов и унижения? Короткий такой вопрос, ну, под заключение уже.
Я думаю, что невидимое перекрывает, наверное, в несколько раз, это точно, видимую часть проблемы. потому что в этом заинтересованы пока некоторые лица, так скажем, недобросовестно, которые работают в правоохранительных органах.
Ну и то, о чем говорил Владимир Попов, о том, что гражданское общество не готово к тому, чтобы противостоять этому явлению.
Да, пока, к сожалению, его очень трудно. Поэтому и, скажем, к акциям нашим публичным интерес, прямо скажем, недостаточен. Так.
Ну что ж, чем смогли, тем помогли. Может быть, какой-то общественный интерес мы приподняли к вашей акции.
Но мы не сдаемся.
Да. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня были председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов и адвокат Евгений Кудинов. До 30 июня в Екатеринбурге продолжается акция «Мобильный адвокат». Это бесплатная адвокатская помощь в случаях незаконных действий правоохранительных органов.
«Мой сегодняшний день».
Владимир Иванович, мы сегодня с женой собрались идти половить рыбу. У нас пруд там есть небольшой, вот, и решили сегодня вечер посвятить этому. После работы пойдем отдохнем. Это очень редко бывает. У нас семья большая сейчас, дети вот разъехали, сейчас мы вдвоем остались. Вот, редко, но вот, да, вот вчера запланировали, сегодня сходим. Мы вчера ходили, смотрели, там такое место хорошее нашли. Карасики, карпы есть, понимаете, то есть надо. Это секрет, конечно, но это хорошая вещь. Я только сопровождаюсь, любит, в основном жена рыбачит, а я уховарю.
Елена, программист. Много всяких дел, потому что сейчас идет ремонт, и с этим связано все. То есть сходить туда, посмотреть то-то, заказать что-то, тогда купить. То есть все вот так вот вертится. Это что-то ходить. Получается, что-то не получается. Но уже почти наконечное. Близится к финалу, и поэтому все больше и больше нервотрепки. Последние какие-то мелочи, о которых не задумывался, а они вылезли. Чего-то где-то ручек не хватает, где-то там докупить герметика, где-то профиля не хватает, где-то еще что-то.
Зовут меня Александр. Я занимаюсь строительством. Планы у нас в основном подготовиться к дню строителя, так что запомнить на год вперед. Выезд будет у нас на природу, то есть вот подготовка к этому идет, вытекающие все оттуда последствия. Номера, наверное, какие не будут, скорее всего, но они возникнут, наверное, в результате того, как повернется событие, я думаю. А так, в основном, конечно, больше организационная база. То есть подготовиться, куда поедем, и там средства какие для этих целей. А дома сделать, навестить родителей в эти выходные, узнать, как у них здоровье, как дела. Раз за два в неделю стараюсь, если уж не получается, а то раз в неделю точно стараюсь навещать.
Музыкальный календарь.
На очередном отборочном туре уральского фестиваля «Старый новый рок на волне» выступила группа «Гольфстрим». Музыканты из Ижевска привезли в Екатеринбург авторскую программу, которую планируют сыграть в конце июля на гала-концерте в городе Заречном, где и пройдет финал музыкального форума. «Гольфстрим» — преданный рок-классике и фолку, начиная от «Битлз» и «Роллинг Стоунс» и заканчивая ирландской музыкой и регги. «Гольфстрим» — это единственная в своем роде ижевская группа, которая прожила больше 10 лет и не распалась.
Как свет рождает тени, крики с темноты, луна раскачивает время, мечутся коты. Мой дом, приходит человек с зонтом. Ночь умолкает за стеной, он охраняет мой покой. Как быть первым, когда плывешь на мель, как нерастраченная вера поражает цель. Мой гость, его руках земная ось. Ночь умолкает за стеной, он охраняет мой покой. Ему открыта суть, и полня зла всегда вперед, он продолжает путь. Он здесь. Часы пробили ровно шесть. Ночь умолкает
за стеною. Он охраняет мой покой.
Ижевская группа «Гольфстрим» в музыкальном календаре Максима Димова. Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Можно ли рассчитывать на помощь государства в решении жилищных проблем? Это основная тема выпуска. Речь пойдет о поправках в жилищный кодекс, который сегодня рассмотрит в первом чтении Государственная Дума России. Подробнее об этом в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.